Питрикерс, сенатор.
Приветствую вас. Пожалуйста, садитесь. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии. И не в последнюю очередь Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО. Это сейчас будет панельное заседание «Вопросы и ответы». Мы сначала побеседуем с вами, потом будут вопросы из аудитории. Итак, я должна сначала спросить вас. Вы слышали, что господин Зеленский говорил о смерти Навального и о том, что это предупреждение вам всех, вам всем на этой важной конференции. Господин сенатор, скажите несколько слов о смерти Навального и о тех сигналах, которые Россия посылает. Я хочу выразить свое соболезнование семье. Путин — это диктатор. Диктаторам правила неизвестны. И мы должны помнить, что НАТО здесь, чтобы защищать нашу коллективную безопасность от таких диктаторов. Появляется ли у вас желание делать больше? Как сказал Зеленский, один раз это Навальный, а потом это Европа и весь мир. Мы знаем, что Путин не хороший человек, и как бы этого достаточно, здесь ничего усиливать не надо. Госпожа Каллас, вы на передовой. И вы должны постоянно защищаться. И как вы в этой связи реагируете на смерть Навального? Мы видим, что Путин по-прежнему действует по знакомому сценарию. Здесь ничего не меняется. И мы должны помнить это. И как президент Зеленский сказал, давайте не будем обсуждать, что нам делать. Мы должны все делать. Мы это видели в 30-е годы прошлого года. Америка проводила изоляционную политику и не остановила агрессора. И просто наблюдала, как агрессия распространялась по всему миру. Давайте все-таки из истории вынесем уроки. Господин генеральный секретарь, вот ваши, как бы, министры обороны Альянса заявили, что вы впервые озабочены тем, что через 3-5 лет то Путин как бы попытается испытать решимость страны-члена НАТО. Мы не видим никакой непосредственной угрозы по отношению к странам НАТО. Мир стал страшнее и опаснее, но НАТО стало сильнее. И я не думаю, что у Москвы есть какие-то сомнения относительно мощи НАТО и относительно решимости НАТО действовать сообща. И мы убеждены в нашей силе, и поэтому мы не боимся и не ждем никакой военной угрозы. Мы не должны говорить сейчас о странах НАТО. Если нам удастся остановить Путина в Украине, мы должны сосредоточиться сейчас на Украине и остановить Путина там. И вот президент Зеленский сейчас изложил все, что необходимо. И ПВО, артиллерийские установки, ракеты дальнего действия. Все, чтобы остановить бомбардировки страны России. Господин сенатор, это все идет из США. Вы сказали, Вы сказали, что вы не утвердите этот проект, и Европа тогда повысила сумму поддержки. Но когда все-таки США будут делать то, что они обещали, я сейчас с вами не согласна. Европе все равно надо больше сделать. Лишь 11 стран Альянса тратят 2% на оборону. Но очень многие страны, члены Альянса, еще не тратят такую сумму средств на оборону. Что такое демократия? Демократия – это очень сложный процесс, очень противоречивый процесс. Демократия требует много времени. И это связано также с внутренней политикой каждой отдельной страны. Требуется время, чтобы демократия добилась результатов. Мы также добьемся результатов. Мы будем делать инвестиции, мы будем поставлять оружие, но на это требуется время. Помните, как Черчилль сказал, американцы наконец-то сделали что-то правильное после того, как они проверили все другие варианты. Но у нас нет времени вот на этот сложный демократический процесс. И я бы хотела услышать от двух европейцев. И вот сенатор Кинг сказал, что 15 стран тратят 2%, а другие собираются тратить больше. И, конечно, об этом необходимо помнить и подумать, или подумать о том, каковы будут последствия победы России. Если Путин победит в Украине, он не остановится, он диктатор. Диктаторы все действуют одинаково. И он постоянно говорил о том, что много россиян живут вне России. И, конечно, мы должны его остановить в Украине. География также не изменится. И если мы его победим в Украине, он все равно будет продолжать быть угрозой. Поэтому нам необходимо сделать все, чтобы остановить его в Украине. И не только в Америке, но и в Европе, и в других кандидатах напоминать все время наше население о том, что необходимо Путина остановить и заручиться поддержкой. Ну, расскажите о НАТО и о том, что делается в плане повышения затрат на оборону. В 2015 году НАТО приняло очень важное решение в результате захвата Крыма Путиным. В 2015 году было принято решение о повышении доли бюджета на оборону. Это было в Уэльсе, и я подумала, что это просто было одно из обязательств, и мало что произойдет в результате этого решения. Но на самом деле произошло очень много. Все члены Альянса повысили свои оборонные расходы. И 18 членов НАТО уже достигли 2%. И это очень значительная доля. И в целом европейские члены Альянса 60 миллиардов тратят на оборону. И мы также постоянно повышаем эту долю расходов. Мы понимаем, как это важно. И НАТО совершило наибольшее повышение своих военных затрат за всю историю. У нас все больше и больше войск развертаны на восточном фланге, и мы демонстрируем таким образом нашу приверженность этому делу. Госпожа Каллас, вы слышали, что сенатор сказал, что США придут к правильному решению. И директор ЦРУ сказал, что нельзя отходить, нельзя отступать. И как вам показалось, есть ли волнение, есть ли озабоченность тем, что США хотят быть во главе альянса, что или что возникают сомнения относительно этого?
Хочу исправить одну вещь. Я часто это слышу, что политика Польши и люди имеют разные мнения. Мы все, Польша наравне с другими странами, будут готовы ответить. Поэтому Польша, Балтийские государства, почему вы нас так делите по нашей реакции? Второе. Мы все демократические страны. Как демократические страны мы работаем со всеми нашими союзниками. Но что надо понять, надо учиться на прошлых ошибках. И, в частности, в Европе. Я была в одной из центральноевропейских стран недавно, и там есть такое отношение, что война далеко от них проходит. И в километрах географически на самом деле они ближе к очагу войны, чем мы, поэтому все должны волноваться. И действительно, нам нужно увеличивать расходы на оборону и делать это не только на словах, как политические обещания, но в Эстонии, например, мы инвестировали более 3% от ВВП на оборону, и мы призываем всех делать так же. И, тем не менее, одна вещь часто у меня в голове. Я сделала предложение 1 миллион боеприпасов для Украины произвести. Оказалось, что у нас мощностей таких производственных недостаточно. В Эстонии, например, есть очень хороший сектор по производству броневой техники. То есть мы можем производить не то, что мы в 20 веке производили, а в 21-м, чтобы мы технологические преимущества использовали в оборонной отрасли. Можно вместе предпринять очень хорошие вещи и совместно предложить как альянс. В этом весь смысл. Скажите, господин сенатор, 1 миллион боеприпасов вы предложили. Да, сейчас разведка американская говорит, что Северная Корея при этом по половину миллиарда России поставляет. Это правда? Ну, тоже миллион. Ну, во всяком случае, он получает то, что он хочет, то, что ему нужно. Можно ли на сегодняшний день быть уверенным, что НАТО может нанести поражение России, если дело до такого дойдет? Мы все время слышим, что мощности недостаточно, что недостаточно сил, чтобы поддержать Украину, средств, и территория будет, страна-то защищаться. Да, НАТО самая сильная организация на Земле, 50% военной мощи сосредоточено в НАТО. Мы сильнее России. Но война в Украине продемонстрировала, что есть пробелы, например, в постоянном пополнении боеприпасов, деталей, обслуживание и так далее. То есть мы сейчас начали пользоваться своими запасами, они подходят к концу, нужно наращивать производство. Но есть хорошие новости, создаются новые предприятия, производства, но необходимость неотложна делать это дальше и больше. Для НАТО Мы тоже делаем выводы по ведению войны в Украине. Разделение нагрузки, как и в НАТО происходит, когда речь идет о поддержке Украины, члены совместные по НАТО и европейские больше предоставили помощи, чем США. Сейчас проблема вот зависшее решение в американском конгрессе. Если американская часть помощи будет снижаться, то это, конечно, очень сильно отразится на Украине. Это не просто принять правильное решение, а принять правильное решение как можно скорее, потому что насущная есть потребность, потому что больше будет погибших на фронтах, и поэтому не мне советовать, как проводить законопроекты через американский конгресс. Но я могу сказать, что есть абсолютно острая необходимость принять эту помощь, потому что Украина в ней нуждается, и мы свою долю тоже несем на своих плечах. Но вы на прошлой неделе в Вашингтоне это сообщили, канцлер Шольц тоже говорил о создании производства, предприятия по боеприпасам. Вы в Сенате, господин сенатор, могли бы, наверное, убедить своих коллег и в верхней, и в нижней палате Конгресса в том, что Зеленский предлагал, какие ему системы вооружения нужны принять решение. Он даже, Зеленский, предложил, возможно, президента Трампа побывать на поле боя, на фронтах. Сегодня, после этого, вы изменили свою позицию или нет? Но я говорил, что демократический процесс, он хаотический. Сейчас мы решаем внутренние очень неотложные проблемы за последние 3 года. 8,5 миллиона людей пытались или проникли нелегально. Это в 4 раза превышает население моего штата. И это очень заботит жителей моего штата и граждан США. Что происходит у нас на границе? И мы с коллегами пытаемся, проводя этот законопроект, сделать такой пакет, чтобы обеспечить безопасность нашей границы. Но нам не удалось сначала. Ну, как бы это... В каждой стране свои приоритеты, и в прошлом году, в 23-м году мы меняем эти приоритеты, их количество, то их 14, то их 11, из года в год меняется. Администрация сейчас получила очень консервативное предложение по иммиграции, и Конгресс торпедирует их, республиканцы ведут в Конгрессе. Алехандро Майорка признался, что он никогда не видел такого сильного противостояния. И многие, но тем не менее, большинство поддерживает НАТО. Рональд Рейган помогал отстоять независимость Европе, и сейчас, наверное, переворачивается в могиле, если бы он, так сказать, мог быть свидетелем того, что сейчас происходит. Вы видите мир, в котором, возможно, Америка не будет лидером или РФ победит. Ну, смотрите, у нас были разные цифры. 5000 человек, если пересекают границу, то это уже чрезвычайная ситуация или нет. Но представители на границе говорили, что у нас 1000 человек – это уже напряженная ситуация, а 5000 нелегальных мигрантов – это уже катастрофа. Итак, я прекрасно понимаю потребности, я прекрасно понимаю, что здесь нужно, но у нас тоже есть приоритеты, и мы ими занимаемся. Мы рано или поздно справимся, потому что это все-таки требуется на это время, и мы найдем возможность инвестировать и в ВПК, и поставить украинцам необходимое вооружение. Все будет. Да, но время работает на Путина. и работает против системы, основанной на правилах. И США тоже надо ускориться. Я понимаю, что демократические процессы требуют времени, дебатов и так далее, но все-таки так много поставлено на карту в мире. И сейчас можно вернуться к истории. Три вещи мы узнали из 30-х и из Второй мировой войны. Первое, что очень быстро все в Европе распространяется. Второе, если Америка уйдет в себя, изолируется, то вам в конечном итоге обойдется это дороже. И если агрессия оказывается где-то успешной, это заразительный дурной пример, это угрожает международной безопасности. Сенатор Рикетс, уважаемый Столтенберг, уважаемый Каллас, спасибо за ваше выступление. Мы можем открыть прения. На этой неделе много вопросов. Давайте. Только не речи, а короткие вопросы, пожалуйста. Гончаренко, член парламента Украины. Уважаемый сенатор, вы сказали, что демократия требует времени. У Украины времени нет. Мы погибаем каждый день, и это так важно. Пожалуйста, учтите это. И еще один месседж. Вы спросили, что Зеленский хочет сказать американцам. Вы хотите, чтобы был еще один Афганистан? Такое последствие возможно. Если потребуется, кто будет с американцами в окопах в Тегеране? Украинцы готовы. И мы готовы помочь вам с границей. Мы занимаемся беженцами и иммигрантами. Но как вы думаете, если Украина потерпит поражение, в чем мы сможем помочь? А, кажется, кто-то говорил, что речей не должно быть, а только короткие вопросы. Но я понимаю вашу фрустрацию, абсолютно. Страна пала жертвой агрессии, у вас наступает РФ. А у нас тоже проблемы, у нас миллионы пытаются к нам нелегально проникнуть. Я понимаю, что это разные проблемы, но у нас больная проблема есть, для наших избирателей такая проблема есть. Мы одновременно работаем с множеством проблем. У Украины своя повестка дня. У вас, например, проблема призыва. Какого возраста будут призывники? Я все это вижу, но все-таки, как демократические страны, мы должны друг друга тоже хорошо понимать, потому что у нас есть избиратели, электорат, и он предъявляет к нам какие-то свои вещи. Это же не как Путин диктатором приказал, все сделали. Украинцы говорят, нам нужна помощь. И я понял, я слышу, но демократии требуется времени, чтобы принять решение. Ваш вопрос. Спасибо. Туккарен, Финляндия, бывший министр ранее. Понятно, что Европе нужно сильное сдерживание для решения вопроса Украины и далее. Шольц об этом говорил утром. Как вы думаете, мы можем этого достичь только обычными средствами? Или настало время обсуждать о европейском атомном оружии? Каковы ожидания на Трансатлантике, например? НАТО имеет очень хороший сдерживающий ядерный элемент. Это США делают вместе с европейскими союзниками. У нас согласованные структуры командования, управления, проводятся учения, есть доктрина. Это действие, которое выполняется НАТО как одной организации, единой организации. Если мы будем сомневаться в этом сдерживании, то это приведет только к ухудшению ситуации. Нет. Есть Франция, есть Великобритания, которые могут параллельные сдерживания развивать как бы отдельно от США и НАТО. Но это не полезно, такие идеи на самом деле. Они будут подрывать этот фактор сдерживания ядерного, который много лет хорошо работает. Спасибо большое. Элвуд, парламент Великобритании, ранее министр, сенатор. Я понимаю, что это самая крупная делегация из США за все время Мюнхенской конференции. Очень рад, что вы здесь. Я надеюсь, что вы увезете это сообщение с собой в Европе пожар. И мы очень все расстроены, что вопрос помощи Украине так тесно связан с помощью на мексиканской границе. Потом производство боеприпасов. Гаубицы не все могут, одного производства не могут работать с эстонскими, например, боеприпасами. Но пока мы пройдем стандартизацию, проведем для всего оборудования, время уйдет.
Вы правы, и положительный момент заключается в том, что мы сделали соответствующие выводы из войны в Украине, касается не только гаубиц и боеприпасов. Немецкая бригада столкнулась с такими же проблемами. Очень много примеров, когда члены НАТО вносят небольшие изменения в свои боеприпасы для того, чтобы защитить отечественную промышленность иногда, и в итоге возникает несоответствие, несовместимость. Мы будем эту проблему решать. Это связано с определенными затратами, но обеспечит оперативную совместимость. Следующий вопрос, пожалуйста. Большое спасибо. Линквот. Я работаю в аналитическом центре в Вашингтоне. Вопрос к сенатору Риксу. Бывшая администрация Трампа и администрация Байдена определяет Индо-Тихоокеанский регион как приоритет для США, основной вызов — Китай. Как вы считаете, вот пассивная позиция по отношению к Украине может поставить под угрозу эту политику? Несомненно. Си тоже диктатор, у него есть свои территориальные претензии, я имею в виду Тайвань. Он наверняка внимательно следит за тем, что происходит в Украине. Это одна из причин, по которой нужно поддерживать Украину и поддерживать Тайвань, для того, чтобы Си не попытался захватить Тайвань Си. То есть все это взаимосвязано, и по этой причине важно, чтобы НАТО установил более тесные связи с Южной Кореей, Японией и другими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Я считаю, что нужен даже офис специальный в этом регионе, потому что то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, влияет на Европу и наоборот. И в контексте коллективной безопасности НАТО, конечно, имеет свои собственные задачи, но сотрудничество тоже важно для того, чтобы помешать Си напасть на Тайвань. У меня тоже есть вопрос. И к вам тоже. Вы все чаще упоминаете Китай, и все говорят, Китай, Иран следят за тем, что происходит на поле боя в Украине. Многие говорят, что возникла новая ось антиамериканских стран. Иран, Северная Корея, Россия, которые объединяют усилия, чтобы стать вызовом США. Как вы можете среагировать на такие утверждения? Буквально за несколько дней до вторжения России в Украину в 2022 году президент Путин ездил в Пекин, где подписал соглашение с Си Цзиньпином. Речь шла о партнерстве без границ. Мы видим, что Россия и Китай все время сближаются. Конечно, если президент Путин одержит верх в Украине, это проблема для Украины, но это также сигнал не только Путину, но и Си Цзиньпину. Можно применять силы для достижения результатов. То, что происходит в Украине сегодня, может произойти с Тайванем завтра. Поэтому я считаю, поддержка США Украины — это не благотворительность. Это соответствует интересам США, потому что снижает шансы на применение Си Цзиньпина силы против Тайваня. Достаточно потратить небольшую долю оборонного бюджета США, этого будет достаточно для того, чтобы уничтожить значительную часть военной мощи России, чтобы Путин не одержал верх в Украине, потому что Китай внимательно за этим следит. Вы хотите что-нибудь добавить? Я согласен с генеральным секретарем. Я считаю, в мире происходит поляризация между авторитарными странами, лидерами: Россия, Китай, Северная Корея, Иран. Это авторитарные лидеры, которые пытаются и изменить систему, которая существует с 1945 года, обеспечила мир и процветание. Мы считаем, что либеральные ценности очень важны. Мы представляем демократические государства, которые обеспечивают мир и процветание. Мир сегодня изменился. Мир, в котором мы жили после развала СССР, этот мир исчез. И следующие 20 лет мир будет совсем другим. Поэтому нам нужно наращивать оборону. В годы холодной войны европейские страны регулярно тратили более 3% ВВП на оборону США. Тоже должны тратить больше. Об этом говорит администрация Байдена. Мы должны также объяснять населению, что происходит. Объяснять наши действия. Потому что это новая ситуация. Ее не было с начала 90-х годов. Моя одна собеседница сказала, ей 80 лет: я не хочу, чтобы мои дети воевали в Украине. А я ей объясняю, если мы не будем поддерживать Украину, то в Европе начнется война, и тогда ее детям придется сражаться в Европе. Мы должны объяснять населению наших стран, что мир изменился, и что нам нужно объединить усилия для борьбы с диктаторами. Последнее слово за вами, Кая. Я как раз думала про вашу озабоченность проблемой миграции. У нас 6% населения – это украинские беженцы. Если это все равно, что 20 миллионов в Америке. Но мы выжили. Я думаю, вы тоже переживете это дело. Что я хотела сказать про Европу и Америку? Важно понимать, что большая часть инвестиций в американскую экономику – это европейские инвестиции. 45 из 50 штатов зависят от европейских стран, если они хотят создавать новые рабочие места, зависят от торговли с Европой. В 2,7 раз больше прибыли получают американские компании от торговли с европейцами, нежели с азиатами. То есть, если подходить к этому вопросу с точки зрения, какая нам от этого выгода, то получается, что выгода-то есть. И если будет в Европе война, то это, несомненно, отрицательно повлияет на США. Мне сказали, что время у нас кончилось. Большое всем спасибо. Генеральный секретарь, премьер-министр, сенатор, спасибо за участие.